У Мінску винесли черговий політичний присуд. Гетим разом було мову претенденту у президенти Валерію Цапкала. Це двузначна лічба. І сьогодні ми поговоримо про гетим присуд, а так само про те, що відбувається в Білорусі, самим Валерієм Цапкала. Привітання, Валерій.
Здравствуйте.
Спочатку скажіть, за що, як ви самі оцінюєте гетим присуд вам?
Ну, совершенно очевидно, за участие в политической деятельности в Беларуси, за то, что в 2020 году я решил бросить вызов диктатору и пошел на президентские выборы, озвучивал политическую программу, альтернативную программу тому курсу, которым Лукашенко ведет страну в никуда уже 28 лет. И, собственно говоря, я рассматриваю это как оценку той политической деятельности, которую я вел и в 2020 году, и продолжаю вести сейчас. В этом смысле ничем не отличается этот приговор от того, что получили другие кандидаты в президенты, или, по крайней мере, люди, которые пытались стать кандидатами в президенты, Сергей Тихановский, Виктор Бабарыка.
Олег, это лишь бы трошки вышейшее, чем у инших политиков, которые уже заочные присуды отримали. Как вы думаете, чему?
Ну, я не знаю этого, я не буду уже здесь в голову не залезешь этого человека, но на самом деле это та оценка, я еще раз подчеркиваю, которую дает нашей политической деятельности, это во-первых. А во-вторых, конечно, к этому надо относиться достаточно философски, потому что мы-то прекрасно знаем исторические прецеденты. Можно вспомнить даже Деголя, которому Вишистское правительство тоже там присудило какой-то колоссально большой срок, и даже у него конфисковали его имение, его дом. Но потом ситуация изменилась, и уже, так сказать, это вишистское правительство судили. Его уже, руководителя, приговорили к смертной казни, и его уже никто иной, как сам Деголь, помиловал.
До речі, ви самі цікавилися цим процесом. Я вважаю, що некоторі спробували з адвокатами розмовляти, наприклад. Некоторі навіть дзвонили під час процесу в суд.
А нет, ну это абсолютно бессмысленно. Зачем? Потому что очевидно совершенно, что никто там не учитывает никакие нюансы. Вот в частности, я прочитал один предмет или один пункт обвинения, в соответствии с которым я якобы на Кипре создавал компанию. И ссылались на юриста кипрского. Вот, я ему позвонил, говорю: Джордж, слушай, ты что, такое говорил? Он говорит: нет, конечно, я не говорил. Я говорил, что я тебя знаю. И я говорил, что я по твоей просьбе я создавал компанию, но ты к этому не имел никакого отношения. То есть я не был там ни учредителем, я не был там ни бенефициаром, у меня не было там никаких счетов, и компания не сдавала никакие, так сказать, как в соответствии с законодательством, никакие отчеты они не сдавали, не публиковались. То есть она им была зарегистрирована, потом была закрыта. А они, значит, все перевирают, и вот в частности этот вот пункт, ну и на самом деле и там и по многим другим пунктом. Поэтому, в общем, какой смысл интересоваться, когда на самом деле все совершенно очевидно с точки зрения политического заказа?
А что бывает с вашей нерухомостью? Потому что там проблемы были еще одразу после вашего выезда с вашим домом в Минску.
Ну, да, там на самом деле зашли какие-то непонятные люди. Дом-то находится под охраной, охрана МВД. Приехала охрана МВД, там им, значит, показали какие-то удостоверения. Зашли в дом, там произвели полный разбой, поломали мебель, сломали систему канализации, пытались ее затопить дом и просто... Ну, повезло так, что оказался тот инженер, который строил дом, он оказался в Минске, и он перекрыл. Поэтому затопило только бейсмент, вода не затопила весь дом, как они, собственно говоря, хотели. Но провели полный разбой, я даже не представляю, зачем было бить фотографии детей, которые там стояли, зачем было ломать детские кровати, там, значит, детские шкафы, которые падали. Ну, то есть это такое элемент варварства, но мы это тоже знаем, что нацисты прибегали к таким формам в 30-е годы для того, чтобы запугивать людей, которые не разделяют взгляды нацистской партии. Вот. Потом это, естественно, все будет разбираться, это все будет рассматриваться. Естественно, как тот департамент охраны, которому я плачу, значит, как он допустил то, что пришли люди и все как бы поломали, развалили, значит, а ты стоял с автоматом, кого ты охранял и от кого ты охранял.
Дарэчы, а вы не хвалюеце то, што Лукашэнка гаварыў пра тое, што нават за мяжой будуць даставаць так званых збеглых, ён так называе людзей, которые выехалі?
Ну, конечно, есть такая опасность. Я думаю, может быть, она не очень, ее следует преувеличивать. Мы помним, как довольно неудачно пытались совершить покушение даже россияне. Это дело в Великобритании, когда было, да. Но, конечно, у белорусов гораздо меньше возможностей это делать. Потому как, естественно, и ресурсы не те, и сегодня Европа закрыта, то есть нельзя ездить так, как можно это было ездить до начала войны, или тем более там до начала 2020 года. Но, конечно, надо быть аккуратно, надо смотреть за тем, что ты находишься, потому что Лукашенко может сделать заказ, то есть он может это сделать через уголовников, не обязательно через сотрудников КГБ, как это произошло с Павлом Шереметом. Ну, то есть совершенно очевидно, что это исполнял Комитет государственной безопасности Белоруссии, который, естественно, не является Комитетом государственной безопасности, ну, в классическом смысле, да, потому что он занимается безопасностью власти только одного человека. Но, тем не менее, да, это реальность, но реальность, которая сейчас при вовлеченности России и Белоруссии в войну против Украины, она, конечно, очень и очень низка, потому как действительно есть на чем фокусироваться, действительно большие проблемы они испытывают там, в Украине, если не сказать большего. И я думаю, что, конечно, им сейчас будет не до этого.
А як вы думаете, на во что самому режиму вот все эти процессы заочные, вот им лику ваш, это можно показать один вечер по телебачению на винах, что присудили заочно, але по великим рахунку это ж протягивается вот месяцами, годами, на это идут державные гроши, на всех этих прокуроров, позднее на судовые процессы.
Ну, вы должны понимать, что деньги на вот эти показательные судебные процессы, это, кстати, одна из характеристик террористического государства, которая обозначена в Женевской конвенции о государственном терроризме. То есть это не только там разгоны демонстраций, это не только контроль полный над СМИ, это не только факты избиений, пыток граждан и не от открытие уголовных дел, то есть фактически попустительство над вот этими вот убийствами, да, или покровительство убийств политических, но и показательные суды, они также входят в вот эту характеристику террористического государства, которым, безусловно, является Минский режим сегодня.
Давайте зараз перейдем до бягучей политики, до ваших справ, потому что одна из инициатив ваших, яка якби накеравана на то, каб змяніць ситуацию, это ультиматум. Вы про гэта шмат пишете в своем телеграм-канале, але про гэта пакуль не было широко поведомлено у СМИ. Расскажите больше подробязно, у чым полягае этот ультиматум, калі ён дакладна, якія там дедлайны?
Но на самом деле ультиматум может выставить Европейский Союз совместно с Соединенными Штатами. Мы сейчас проводим активные консультации и в Соединенных Штатах, и в Европе по поводу выставления Лукашенко ультиматума по освобождению политических заключенных. Если вы помните, на самом деле на втором этапе президентской кампании, когда уже мы были все не зарегистрированы, основные тезисы, вокруг которых строилось вот это знаменитое женское трио, основная политическая программа заключалась в освобождении политических заключенных и проведении свободных выборов через 5 месяцев, ну, потому что 5 месяцев по Конституции, по той пусть Конституции, да, в соответствии с выборным законом, давалось на проведение этих выборов. Так вот, освобождение политических заключенных, оно может сегодня произойти исключительно через ультиматум. Ультиматум Лукашенко освободить этих людей. В противном случае должно быть перекрыто железнодорожное сообщение между Белоруссией и Европейским Союзом. А это не просто железнодорожное сообщение между Белоруссией и Европейским Союзом. Это товары, которые идут из Китая через Россию, через Беларусь и идут в Европу. И около 5% всего объема товарооборота или, наверное, правильно будет сказать, экспорта из Китая в Евросоюз идет по железной дороге. Конечно, есть для Китая альтернативные пути, там через Суэцкий канал там, и так далее, морским транспортом, но железнодорожный транспорт для них является наиболее быстрой формой доставки товара в Европейский Союз. Ну, а мы сейчас знаем, что Си Цзиньпинь, он является геополитическим патроном не только Лукашенко, но уже и становится геополитическим патроном и для Путина, который ищет точку опоры в своей неудачной войне против Украины.
Але это не иллюзия, что Запад все-таки вырешит зачинить где-то межи для потоков товаров с Китая, потому что отношения гандлевые Евросоюза и Китая вельми шчильные.
Да, безусловно. Но здесь в данном случае никакой ультиматум Китаю не стоит. Здесь стоит ультиматум Лукашенко. Если он освобождает политических заключенных, Запад на самом деле в этом смысле может продемонстрировать, что для него права человека являются, демократия являются большими ценностями, чем простой утилитарный интерес, деловой интерес. Да, понятно, что, конечно, за этим стоят экономические интересы многих субъектов и многих индивидуумов, которые торгуют теми же китайскими товарами. Но вместе с тем, вот если мы посмотрим, скажем, ситуацию с 2020 года, и понимая, что если бы такой ультиматум был в 2020 году объявлен, то не было бы в Беларуси политических заключенных, Беларусь не стала бы союзником России в этой войне, и более того, войны как таковой не было. А теперь давайте посчитаем затраты, которые понес Запад. Стоимость строительства границы, которые Польша, по-моему, около 400 миллионов только потратила, а сейчас укрепляют границу и Литва, и Латвия. Давайте посчитаем стоимость вооружений, которые передаются сегодня Украине для того, чтобы можно было вести эту войну. Давайте другие посчитаем вещи, например, то, что в Латвии объявлена сейчас ситуация, при которой будет введена обязательная воинская повинность, и, соответственно, при тех зарплатах, которые Латвия платит даже обычным рядовым военнослужащим, это огромная нагрузка на бюджет. И если все это посчитать, то 3 или 4 дня закрытия железнодорожного сообщения в Беларуси это гораздо меньший ущерб, который будет в случае, если этот ультиматум будет объявлен. А вы представьте, у нас проходит около 20 тысяч вагонов, не вагонов, 20 тысяч поездов в день, в год. Это около 70 в день. И если на 3 дня это будет скопление такое, которое Берестовица отдыхает, потому что когда траки стоят там на пересечении границы по обычной дороге, то по крайней мере могут двигаться пассажирский транспорт.
Почему тогда, пробачьте, ваши инициативы покуль не воспринимают? Покуль про это широко не говорится, и той самой Европарламент вы выступали, або выездили в Вашингтон, это просовывается?
Ну, конечно, мы ее сейчас активно проводим. И равно как и инициативу по открытию уголовного дела. Здесь же на самом деле три как бы элемента важнейшие нашей программы по деконструкции этого режима. То есть первое это открытие уголовного дела против Лукашенко для того, чтобы окружение его почувствовало, что оно имеет дело с уголовниками, знало, что это значит таким образом и что этот человек является уголовником не только в глазах белорусского общественного мнения, но он является и мирового общественного мнения. И в случае, если, допустим, каким-то образом он куда-то соберется полететь и его развернут, и самолет его сядет вместо того, чтобы там в Иране, скажем, или в Африке он сядет случайным образом в Гааге, то это будет исполнен тот ордер на арест, который выдаст генеральный прокурор.
Але навод гэта яны не хочуць рабіць. То есть вы думаете, что они увядут цалкам заборону на перемещение чыгуначных товаров, коли они могут, не могут символично признать, обвестить на вот той самой Газе, что Лукашенко...
Понимаете, там работают процедуры. То есть я понимаю, что процедуры эти сейчас запущены. И особенно воодушевляет и нас, и я думаю, многие страны решение по открытию уголовного дела в отношении Путина. Все-таки надо смотреть, что все-таки это две большие разницы, потому что Путин, во-первых, является легально признанным международным сообществом президентом России. Лукашенко не является. Он является просто обычным гражданином, обычным гражданином, который совершил государственный переворот в 2020 году и незаконным образом удерживает власть. Это уже две большие разницы. Открыть против международно признанного президента, который хоть и развязал кампанию, но все-таки для этого, до этого его признали ж международное, ну, как бы сообщество, да, и Лукашенко. Это первое. И второе, система организации власти, которая существует в России и в Беларуси. Все-таки в России руководит кооператив озера страной, да, и люди, которые пришли вместе с Путиным, они до сих пор находятся вместе с Путиным. Для Лукашенко нет никаких союзников, у него нет партнеров, у него нет обязательств перед людьми никаких вообще. То есть существует он и его семья. А все остальные тасуются просто как карты в колоде, даже не тасуются, а просто их вышвыривают в один прекрасный момент. И они все это знают. Поменялось за его период правления там 8 шефов КГБ, там где-то 10 министров внутренних дел, там, я не знаю, 7 или 8 министров обороны, около десятка премьер-министров. То есть любой человек, который находится сегодня на государственной должности, он прекрасно понимает, что как бы он там ни выслуживался, как бы он там ни старался, да, значит, ему дадут пинком под зад с неизбежностью. Поэтому это, конечно, система очень гнилая изнутри, и ее реализация, его ареста и выдачи его в Международный уголовный суд в Гааге при открытии там уголовного дела гораздо более легкий процесс, чем это в отношении российского президента.
Давайте про еще одно питание только про этот ультиматум. У вас есть некий дедлайн, коли это может отбыться, например? Чи вы сами думаете, что это реально? Бо одна справа просить, а другая справа это фактично объявлять.
Ну, здесь надо, конечно, отработать процедуры все, во-первых, как это будет происходить. Но нам кажется сейчас очень важно, чтобы этот ультиматум, что эта тема, она вошла бы в европейский политический дискурс и вообще в западный политический дискурс, включая, конечно, и Соединенные Штаты. Потому что очевидно совершенно, что одна страна, там Польша, там Литва, Латвия, там, если действовать поодиночке, они будут некомфортно себя чувствовать. Но если это будет консолидированная позиция Европейского Союза, а если это еще будет консолидированная позиция западного мира, плюс Великобритания и Соединенные Штаты Америки, там Канада, то это, конечно, будет иметь совершенно другой вес, и это придаст твердости тем же полякам, литовцам и латышам для того, чтобы этот ультиматум выдвинуть.
Я хотел бы так само еще запытаться про ваши политические инициативы. Вы объявляли про махчимые такие всеогульные выборы у альтернативный парламент, такие национальный сход, национальное представительство. Что с этим чувать в уголе?
Ну, проблема в том, что мы ищем ресурсы, то есть для проведения выборов нужны ресурсы. Для проведения референдума нужны ресурсы. И именно не просто среди проведения этих выборов, среди диаспоры, среди белорусов, которые оказались в рассеянии из-за той ситуации, которая сложилась в нашей стране, но именно проникнуть внутрь Беларуси для того, чтобы дать белорусам почувствовать опять о том, что их голос имеет значение. Дать возможность им опять вовлечься, так сказать, в политический процесс.
Вы думаете, что люди будут высылать про Вайбер або про Телеграм некие поведомления, зараз за Беларуси за лайки садят?
Нет. Это делается не так. Это делается специальное приложение. Оно регистрируется на App Store и на Google Play.
И обещается про два дни губазиком экстремистским.
Нет, а как? Его, вы можете телеграм-канал объявить. А как вы можете объявить приложение? Как вы можете заблокировать приложение?
Но когда его можно обвесить, например, экстремистским, и тот человек, который стягивает себе на телефон, автоматически...
А вы не можете определить, потому что контроля у КГБ и МВД к App Store и Google Play нет. Да? Он есть только у App Store и у Google Play.
Головное заполохать людей. Это а самое ведь... и Telegram, сдается, секретный может быть.
Нет, шифрованный. Смотрите, разница заключается в том, что никто вам сегодня не запрещает, и никто вас не посадит в тюрьму, если вы закачали Telegram-канал дома, находясь, в течение часа им попользовались и закрыли, стерли. Никто и не заметит, никаких следов от этого не останется. Ловят же людей, которые постоянно находятся на этом Telegram-канале. Или когда его, допустим, задерживают, поддерживают, то телеграм-канал, соответственно, значит, находят у него в телефоне. Здесь же, так сказать, все очень просто. То есть ты закачал, ты увидел, значит, людей, ты посмотрел их программы, значит, и ты их стер, проголосовал и стер. Все. Никаких, так сказать, следов от того, что ты принимал участие в выборах, у тебя не осталось. Естественно, что безопасность это является, ну, топовым требованием для проведения подобных выборов. Но мы консультировались, я разговаривал несколько раз с Гуайдо по этой теме, как они организовывали выборы, они организовывали референдум в Венесуэле, при котором Мадуро пытался воспрепятствовать этому. Это была борьба, да, это была вовлеченность людей, значит, те с той стороны пытались блокировать, значит, здесь с другой стороны атаковали инфраструктуру, тут инфраструктура, значит, защищалась от атак со стороны венесуэльского телекома. То есть это на самом деле борьба, это взаимодействие. Да? Здесь нельзя просто взять, сложить лапки и сказать, что ай-яй-яй, это не получится, потому что есть какая-то опасность.
Допустим, нават, коли вы эти выборы провели, все там отрымается, вы знаете сроки на это. А питание, на во что такое представительство? Потому что есть уже Координационная рада, есть просьба разных инициатив, организаций, которые действуют от имени белорусов за межой, есть переходный кабинет. Я веду, что хоть вы критично до этого ставите, но тем не меньше, я уже про то, что есть вельми шмат разных представительств. Что изменить на явность еще одного?
Нет, ну это как бы принципиальная совершенно вещь, да. То есть, если вы сегодня себя объявите, значит, как представитель белорусского народа в Чехии, значит, вы, наверное, имеете право, да. Но если как бы за то, чтобы вы стали представителем белорусского народа в Чехии, проголосует, не знаю, там 10 тысяч человек в Чехии, то это будет совершенно другая история. То есть, да, сегодня есть то, что вы называете координационным советом. Вот, он есть, он сложился как инициатива в 2020 году. И эта инициатива заключалась в том, что координационный совет могут входить только те, кто находится на территории Беларуси, как элемент возможного диалога с властью. То есть в этом как бы виделось на самом деле оригинальное предназначение координационного совета. Но если просто люди взяли как бы и заявили о том, что мы будем говорить от имени белорусов, этого мало. Надо получить какой-то мандат.
Я все-таки вернусь. Что изменит наявность такого представления?
Много что. Во-первых, значит, здесь надо начать вырабатывать документы будущего периода. То есть это будет уже орган, который начнет обсуждать, какое будет государственное управление в Беларуси, будет ли это...
Это Латушко, то есть сам объявлял своим народным антикризисным управлением.
И опять же, значит, я возьму сегодня 4 человека и скажу, что я являю там, значит, всеобщим глобальным мировым правительством, да? Это ничего не меняет до тех пор, пока тебе мандат не дает народ. Ну, так уже как бы сложилось, начиная с Великобритании, с Соединенных Штатов Америки, да, что, ну, придумали выборы. А на самом деле это еще из Греции пошло, да? Это еще и в Риме было, значит, в республиканском Риме, естественно. Ну, так же получилось, что есть две формы, да. При одной, которой человек говорит, мне тут снизошло, что я родился президентом, или там почувствовал себя лидером, или богоизбранником, да, значит. И второе, это когда тебе мандат дает народ. Все, третьего не дано. То есть мы говорим о том, что это будет институт, который получит законность, легальность в глазах, прежде всего, белорусов.
Как бы распрацовывать что-то, как бы залить скуру незабитого медведя.
Да? Не совсем. Потому что, смотрите, допустим, возникает ситуация, при которой Лукашенко арестовывает. Я еще раз говорю, это три взаимосвязанные между собой инициативы. Возникает такая ситуация. Лукашенко доставили в Гагу. Да? Что, так сказать, происходит дальше в Республике Беларусь? Дальше происходит то, что есть, и белорусы понимают, и власти понимают о том, что есть орган избранный. Кстати, когда будет идти голосование в этот, ну, как бы совет, да, естественно, надо приглашать и представителей власти. Там мы должны понимать о том, что мы не должны оголом всех на них ставить крест. Там есть люди, которые ненавидят Лукашенко не меньше, чем там вы его, к примеру, ненавидите, да. Но просто находясь, так сказать, в каких-то определенных условиях, он понимает, что может может быть, ему важнее находиться рядом к горлу для того, чтобы его там за это горло ухватить. Это как бы довольно высокая мотивация, и это оправдает потом даже любые его, может быть, не совсем общественно приемлемые действия. Если он вдруг арестует, там Лукашенко и доставит его, да, ну, как бы туда, куда ему,
в общем, дорога. И парламент будет как бы представительством легальным, на вашу
нет, думку? Нет, конечно же нет. Он будет тем элементом, который заложит основу вот этого учредительного народного собрания. Потому что если мы, смотрите, вот, допустим, нет Лукашенко, по какой конституции, как мы вообще будем проводить выборы? Мы будем выборы проводить по конституции 94 года? Мы будем проводить по конституции 96-го?
По выборочному кодексу, который иснует.
А нет, подождите. Если избирательный кодекс, он исходит из формы государственного правления. То есть, если это выборы президента, у которого вот такие вот полномочия есть, да, любого там, значит, посадить, суд назначить, парламент распустить, парламент его не может ему объявить импичмент и так далее, да, это не решение.
Валер, ну это шмат вельми бюрократы, и такое, мне кажется, когда Лукашенко арештует, мне кажется, вельми хутко знаходятся люди, которые и займутся организацией новых выборов, и все это...
На какой основе? Вопрос в том, что мы, белорусы, мне кажется, что уже наелись как бы единоначалием, единоправлением, да, есть вот, ну, как бы Польша, там, есть Чехия, там, есть Словакия, да, парламентские республики. Я считаю, что мы должны строить в Республике Беларусь парламентскую республику, где все люди, которые боролись с режимом, где все люди, которые делали карьеру, где любой даже человек, который и работал на режим, но если он является там заслуженным там в какой-то области, получит возможность представлять
парламент. Питание, это на шмат часу треба и энергии тратить на такие речи. Потому что Лех Валенса стал президентом, еще по фактично, докладнее, оппозиция польская увошла у Сейм в 89-м годе по коммунистичных законах. Вацлав Гавел у Чехии, где мы зараз находимся, стал президентом, по сутности, по тих старых усіх законах. И это не перешкодило изменить систему. А мы зараз займаемся с вами, говорим, и в большинстве белорусской оппозиции занимается некими процедурами створения черговых организаций, которые по великим рахунку, как многие эксперты зауважают, ну, только помеж собой сварятся и суперничают.
Да не, возможно же, мы же говорим о том, что это выборы, в которых будет принимать участие все, кто хочет принимать участие в выборах. Это у каждого представителя Беларуси, который говорит от имени белорусов, должен быть мандат. Неважно, там у тебя миллион тебя поддержало, 100 тысяч, 10 тысяч, но тебе дали некий мандат. И это воспринимается именно психологически, именно так. А в нашей стране я абсолютно убежден, что у нас должна быть парламентская республика, и я абсолютно убежден в том, что в любые следующие выборы после Лукашенко, они должны проходить на основе двух основных принципов. Правительство формируется на основе парламентского большинства, первое, и второе, это избрание местных органов государственной власти. Не назначается, а избирается. Две принципиальные вещи, от них, так сказать, мы должны и будем плясать.
Разумело. Еще одно питание на конт вашего отрознения от других политических структур и политических лидеров. Чем Валера Цепкала, ваша команда, отрознится сегодня, например, от Светланы Тихановской офиса, от Латушки, от Поздняка? У чем принциповая разница?
Принципиальная разница в том, что мы выступаем за выборы. Мы выступаем за то, чтобы дать белорусам право выбирать. Выбирать себе тех людей, которые будут их представлять. Принципиальная разница в том, что, допустим, представительство в Совете Европы, сегодня белорусы даже не знают, кто их представляет, потому что их имена засекречены. Это не может быть такое, что белорусский народ представляют люди, чьи имена неизвестны и которые говорят от имени белорусов. Вот в чем принципиальная разница.
Только в этом.
Ну, это принципиально. Подождите. Значит, еще раз. Вы говорите на то, что вас снизошло, и поэтому вы представляете белорусский народ. Или вы говорите, что за меня подписалось 100 тысяч белорусов в Чехии за то, чтобы я представлял в Чехии белорусский народ. Ну, это принципиальная разница.
А в политическом плане никаких у вас нема разноголосий, скажем так. Вы сможете домовиться с тем самым Поздняком.
Да, безусловно. Мы и предлагаем.
Тихановская провести это
выборы. Конечно.
И они не хочет так проводить.
Конечно. Мы для этого и создали Белорусский демократический форум именно как открытую площадку. именно как площадку для того, чтобы все могли прийти, все субъектные белорусские политики, для того, чтобы обсудить стратегию. Стратегию выхода из кризиса. И это является формой консолидации. Именно эта форма, когда именно низовые люди тебя поддержат. Но я считаю, что это как бы все равно такой переходный элемент. То есть дискуссионная площадка это одна история. А когда ты провел выборы, когда за тобой стоят люди, когда они тебя уполномочили представлять белорусов и разговаривать внутри страны и за рубежом, это является совершенно другая форма консолидации.
Апошнее вельми короткое питание. Что со справоздачей на конт СМИ, на конт той инициативы, про которую ваша жонка объявляла на конференции у Вильни? Новая Беларусь.
Ну, мы направили, естественно, информацию по европейским структурам в отношении того, как мы видим финансирование средств массовой информации. Мы считаем, что они должны финансироваться на основе метрик и напрямую. То есть они не могут быть аффилированы ни с одной политической структурой, именно для того, чтобы они освещали все инициативы белорусского демократического движения, а не фокусировались только на освещении одного сегмента белорусского политического спектра, потому что в этом случае это очень сильно напоминает то, против чего мы 28 лет боремся.
Отказания как не было, так?
Ну, изучают, смотрят.
Дякую велике. А я нагадаю, господарство, що сьогодні моїм гостем був Валерій Цепкало, були претенденти у президенти Білорусі. Ми гутерили про присуд, який сьогодні був огучений Валерію Цепкалу у Мінську, а так само про політичну ситуацію в Білорусі. Для вас у празі працював я, Дмитро Гульневич, ви глядали канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Подкасты «Радио Свобода».
Як улады маніпулююць гісторыі і хто сапраўдныя фашысты? Наша тэма дня. З вами Ганна Соусь. Гэта падзея і каментар на канале «Свабода Прэміум». Наши гости сегодня – историк Татьяна Островская, якая працуе у Институте гісторичных даследований у Центральной и Усходней Европы имя Гердера у немецким Марбургу. Добрый день, Татьяна.
Добрый день.
И историк и социолог, доследчик гісторичной памяти, национальной идентичности Алексей Ластовский. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Сегодня 22 сакавіка, 80 годов трагедии у Хатыни. Александр Лукашенко, историк поводле адукации, скористал гэтую дату для заявок, у яких историю Другой сусветной войны и найновшие історії прогучала наступним чином. Я дам некілька цитатів. Більшість країн у Західній Європі паўсталі під стяги гітлерівської Германії, і сусветний капітал оплатив гэты паход. Канец цитати. Арыйскі стандарты замянілі на ліберальныя дэмакратычныя каштоўнасці. Фільтраванне народаў на адпаведнасць новаму эталону ідзе даўно праз каляровыя рэвалюцыі, мяцежы, проксі-войны, санкцыі, шантаж. Канец цытаты. Лукашэнка лічыць, што ў суседніх краінах узняў галаву сучасны неанацызм. Таксама канец цытаты. Як гісторыкі, як бы вы такія інтэрпрэтацыі пракаментавалі? Татьяна, давайце вы спачатку.
Добрый дзень, вялікі дзякуй. Трэба сказаць, што Александр Лукашэнка не гісторик по адукації, а наставник історії, наскільки я ведаю, і так само не працював по спеціальності. Може бути тут так само суперечність. Йому подається, що те, що він пропонує, дойде там широко, скажуться, але, на мій погляд, не завжди так. І для мене, ведаєте, тут велике питання, наскільки ми повинні коментувати ось такі заяви, гэта спроба, сапраўды, маніпуляцыі гісторыі, якія становяцца з часам усё больш радыкальнейшымі, ці ўсё ж такі наша праца як гісторыкаў тут рабіць, займацца далей даследаваннямі і рабіць тое, што мы ўмеем як найлепш. Ці не легітымізуем мы таким чином ось такі виказання, калі спробуємо їх ніяким чином зрозуміти. Ясно тут одно, що в принципі, ми бачимо те, що ми назирали вже ось, і ті методи, які ми назирали вже там, з середини 90-х років, 94-го року, вони становиться, ось риторика становиться найбільш радикальною, але методи все ж ті.
Дякую велике, Алексей. Якая ваша позиція?
Мы маем справу з радикалізацією того, що вже було раніше. Тобто, що Лукашенко вже, ну, так подобні речі каже, ну, давно, там, фактично, там, середина 90-х років, особливо у контексті, там, Дня перемоги, бо він фактично отримляє себе з таким головним заховальником пам'яті про перемогу. Це використовувалося для легітимації його влади у свій час, якби показати, що ось російська держава з'являється переємницею тої республіки, яка перемогла у Великій Чинній війні, то поступово стало скористовуватися вже фактично для його мету оправдання режиму і в тому ліку у зовнішньополітичному таким суперстоянні. Ось. І ми, то, що ми зараз чуємо, це фактично тлумачиться актуальною політичною ситуацією і вбудовано у контекст суперстояння Заходом. І, відповідно, тоді Лукашенко отримляє собі от, з Совєтської армії, з білоруськими партизанами, і всі, хто його критикує, вже одночасово становиться при цьому нацистами чи фашистами. І відомо, що це, ну, не має дочинення до історії такої. Це от виключно така політична маніпуляція.
А, Тетяна, коли говорить про сапраўдную неофіційну історію Хатині, гэтай трагедії, про що варто було б згадати у гэты день? Чого не було у советських, пазней білоруських подручниках?
Так, дякую. Історію Хатині, безумовно, треба ведати. Історію знищення Хатині треба ведати. Треба ведати, що до гэтай історії спричинилися не тільки немці, сапраўды, але й місцеві колаборанти, і інші, у тим ліку, і українські. Шведський історик Пер Андерс Рудник вельми добре і подробязно про всього це написав одним зі своїх артикулів. Але цю історію треба розглядати в контексті совєтської, всю совєтської історії, і імперської історії, а так само сусвітньої історії. Треба не тільки кричати про наші ахвяри і вузькату нашого народу, а думати так само про причини цієї трагедії. І, звісно, розповідає так само льоси конкретних людей, які ніколи подається ось у цьому, може бути, были таким святкования и коммеморации трошки на заднем плане находятся соправных ахвяров. У этой трагедии войны были разные твари, и нам треба их ведать. Вядома, так само треба все это разуметь в контексте, вспоминать в контексте знищения белорусских евреев. Як ви казали якраз про те, що не упоминалося у совєтській історії, а мені ось хотілося задати питання, і може бути саме для нашого там слухача, читача, і задуматися про те, чому ж, наприклад, зараз не вспоминається і не читається широка книжка Адамовича Бриля і Колесника «З вогненої вёски». Вона якраз була совєтська і повстала ось у 70-ті, але тим не менш, навіть ця совєтська версія історії магчима подається на трошечки, ці навіть занадто, може бути радикальні, в тому сенсі, тому що вона якраз від ахвяров написана.
Олексій, коли б ви виступали сьогодні перед студентами, перед іншою аудиторією, яка тональність у вас була у день 80-ті трагедії у Хатині? Який контекст ви згадали? Які акценти ви проставили?
Коли ми кажемо про трагедію у Хатині, то треба її асенсовувати у контексті, ну, трагедії більш широкої партизанської війни, поскільки, ну, вже це не просто дії партизанів, але і ті репресії, які кладуться на місцеве насильство. І коли ми порівняємо там з різними партизанськими воїнами у інших країнах, у інші часи, то завжди зустрікаємо ту ж ситуацію, от мені це те, що мирні люди, місцеве насильство становиться головними ахвярами. І тут знову ж ми можемо згадати ситуацію, що в некоторій ступені відказність на трагедії от кладеться і на партизанські тратики. Фактично після диверсії поступив у вёску Хатынь і навіть у вёсці почав вести перший такий бой вже супроць карних військов. Тобто, і зрозуміло, що по тогочасних правилах якби карних операцій, то фактично це означало таке одразу наступне знищення вёски. і гэта вядома, што абмяркоўвалася пазней ўжо партызанскім кіраўніцтвам і было забаронена надалей от рабіць такія крокі. То есть трагедыя Гатыні гэта в прынцыпе і ў некаторай ступені вынік дзеяння партызанаў. І таксама значыць, што мы апошні час назіраем маніпуляцыю вось і пытаннем тым, хто непасрэдна браў удзел у знішчэнні вёскі, паколькі так сапраўды это быў паліцэйскі батальён, але вось, напрыклад, у публікацыі Александра Дзюкава ён непасрэдна быў названы украінскім, то есть падкрэсліваўся яго этнічны характар. І гэта зноў жа маніпуляванне, паколькі з аднаго боку сапраўды там большасць складалі украінцы, але ён не меў этнічнага характару, то батальён ён быў набраны ў асноўным з былых савецкіх ваеннапалонных. І у тым ліку там былі і расійцы, і беларусы, і гэта, канешне, зноў жа паказвае вось, ну, на такую страшэнную трагедыю, так што тыя людзі, якія патрапілі ў палон, па выніку потым бяруць удзел у карных аперацыях.
Ну, тут яшчэ такая паралель можа быць, магчыма, яна не зусім карэктная. Нацысты жорстка помсцілі мірным жыхарам за дзеянні беларускіх партызанаў. Цяпер за пашкоджаны верагоднымі партызанамі падпольшчыкамі расійскі самалёт абвешчаная жорсткая зачыстка, у выніку якой за кратамі пад катаваннямі апынуліся сотні людзей, якія не маюць ніякага дачынення да гэтай дыверсіі. Ці можна, Таццяна, такія паралелі праводзіць паміж рэпрэсіямі другой сусветнай вайны і сённяшнімі? Як вы мяркуеце?
Ну, я б, напэўна, ўсё ж такі асцерагалася такія прамыя паралелі ў гэтым сэнсе праводзіць, але зразумела, што вось гэта жорсткасць і вось якраз тая партызанская, па сутнасці, і вайна ў межах Беларусі, якая вельмі часта вялася вось паміж прадстаўнікамі адной і той жа нацыянальнасці, калі беларусы знішчалі беларусаў, яна вынікі вось гэтай жорсткасці, ці яе эфект мы зразумела назіраем зараз, таму што ён быў не апрацаваны як след, таму што ён быў якраз не апісаны як след, таму што ён не быў камунікаваны як след. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што тут можна праводзіць паралелі.
Алексей, вы мяркуеце, якія паралелі, акрамя той, што я цяпер от выказала, можна правесці, і як вы от да такога параўнання ставіцеся?
Я думаю, што лепш праводзіць паралелі з іншымі палітычнымі рэжымамі, якія падобна маюць падобны кшталт, аўтакратычны, ці часам пераходзіць ужо ў рэжым дыктатуры, і мы тады сапраўды можам, ну, нешта разумець, асочваць эвалюцыю, разумець маштаб, таму што ўсё ж такі, калі мы кажам пра параўнанне з падзеямі Другой сусветнай вайны, то гэта зусім іншага кшталту падзеі, зусім іншага маштабу рэпрэсіі. І тут такое параўнанне мае толькі, ну, нейкі палітычны характар там для прапаганды і так далей, але, на маю думку, я б не выкарыстоўваў бы такія паралелі.
Хацела пагаварыць пра слова фашысты на постсавецкай прасторы. Не зусім карэктна з пункту гледжання тэрміналогіі яго выкарыстоўваюць. Хоча гэта метафара. Ну, нацысты больш дакладнае вызначэнне тых, хто прыйшоў на беларускую зямлю падчас другой сусветнай вайны. Як бы вы адказалі на пытанне, хто цяпер сапраўдныя фашысты і з пункту гледжання тэрміналогіі і з пункту гледжання народнага вызначэння? Алексей, калі ласка.
Зноў жа, мы маем сітуацыю, што тыя тэрміны, якія былі уведзены у гісторыю, палітычную навуку, яны становяцца інструментамі палітычнай маніпуляцыі. Таму зараз слово фашысты, яно ўжо практычна страціла сэнс у прывязку да канкрэтнага гістарычнага кантэксту, калі мы кажам пра Італію 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя, Мусаліні далей. То есть відавочна, што зараз фактычна слова фашысты гэта такі проста маркер, які выкарыстоўваецца ў палітычнай барацьбе для пазначэння ворагаў, так? І для мяне вельмі крыўдна, таму што гэта такое некае абясцэньванне словаў, абясцэньванне тэрмінаў. І, ну, вот гэта часта вымушае не толькі там журналістаў, але і навукоўцаў зноў жа скатвацца ў такую публічна сферу маніпулявання тэрмінамі, маніпулявання словамі, дзе зноў жа нейкіх там сваіх там мэтаў. Я вось принципі ставлюся так, що варто все ж таки, принаймні науковцям, заховувати таку ніяку частину думки і позбігати подобного маніпулювання.
Ну, я як журналіст просто зафіксую, що у жнівні 2020 року на стінах Окрестіна люди написали фашисти. Нічим не маніпулювали, ці, наприклад, в Україні, коли там довідуються люди про катовні, які були, коли території визволяють, так само українці говорять фашисти. Це таке народне почуття, народна реакція. Тетяна, от яка ваша позиція?
Я тут підтримую Олексія, і справді я так само, як історик, супраць некритичного вживання гэтага терміну, асабліва гісторыкамі, навукоўцамі, таксама прашу журналістаў, можа быць, каб яны ўсё ж такі рэфлексіўна адносіліся. І тут сапраўды шмат дыскусій было і спробаў, і нават у гістарычнай навуцы успомнім Тымаці Снайдера, які вось якраз у дачыненні да вайны ва Ўкраіне спрабаваў адказаць на пытанне, наколькі пра Расію ці з'яўляецца Расія фашистской державой. Вот, але зараз, як мені падається, крышечку этой дискусії притихли, і саправды, я думаю, що ми правильно, може бути, адекватно здолеем отказати на гэта питання пазней. Але безумовно, калі ахвяры вось гэтага невымовного гвалту, беларускіх уладаў ці расійскай арміі спрабуюць неяк апрацаваць свой досвід, шукаюць нейкія аналогіі ў гісторыі, спрабуюць зразумець, што ж з імі адбываецца, яны абсалютна маюць на гэта маральнае права, мне так падаецца.
Гэта падзеі і каментар на канале «Свабода прэміум». З вами Ганна Соус і нашы госці, гісторыкі Тетяна Астроўская і Алексей Ластоўскі. Я хацела б згадаць у нашай дыскусіі леташнюю сустрэчу Александра Лукашэнкі з моладзю. Напэўна, вы яе глядзелі. Там запомніўся такі дыялёг з юнаком, які так усхвалявана расказваў яму пра беларускую гісторыю, пра беларускіх герояў. І Александр Лукашэнка задаў яму толькі два пытанні. Не пра Каліноўскага, не пра Касцюшку, а пра яго стаўленне да геноциду беларускага народу і пра расстаўленне да распаду Савецкага Саюза. Алексей, ці вы можаце патлумачыць, адкуль і навошта ўзнік вот ва ўладаў гэты наратыў пра геноцид беларускага народу? Навошта?
Я таксама задаваўся гэтым пытаннем, спрабаваў шукаць карані, адкуль паўстала та ініцыятыва. І, на маю думку, тут відавочны расійскі след, там плане, што значна раней ўжо ў Расіі сфармавалася ініцыятыва па прызнанню геноциду савецкага народу. І там ужо выдаваліся кнігі, былі спробы гэта правесці праз суд. І тыя людзі, якія бралі ўдзел у стварэнні гэтай ініцыятывы, я ўжо згадваў там гісторыка Александра Дзюкова, яны вельмі актыўна працуюць у тым ліку ў Беларусі. І я разумею, што паспрыялі менавіта адаптацыі ўжо беларускімі ўладамі, там падсунулі ім тую ідэю. Што казаць пра нейкі сэнс, вось значэнне геноциду беларускага народу ці любога іншага геноциду, то, конечно, прызначэнне падобных ініцыятыў гэта міжнароднае прызнанне. То есть, што вось гэта трагедыя, якая павінна атрымаць прызнанне на міжнародным узроўні, і гэта дазваляе тады, ну, звяртацца там да компенсации, да неких інших правов. И мне подается, что вот в упадку Беларуси это в чем-то провалилось, покольки то, что вот, тема геноцида, которая вот, завжди використовывается только в таком международном контексте, она была скористана выключена только для внутреннего ужитку внутри страны, покольки в актуальной ситуации практически ни одна иншая страна не будет геноцида народа. Мы вот бачим, что и российские влады особливо не спешаются как бы это робить.
Ну, мы ведаем, какие складанности есть у армянов с признанием геноциду. Масштабы той трагедии, нельзя, конечно, трагедии поравновать, але значно больше. Тетяна, як вы оцениваете вот эти спробы осудить, спогнать компенсации навод знябожчиков?
Я тут працягну, вось тое, што казала Алексей. У принципі, гэтыя спробы міжнародных прызнання іх нельга назваць зусім не беспадстаўнымі, бо сапраўды і нават у заходняй гістарычнай навуцы, і тым больш вось у публічным дыскурсе няма ўяўлення пра тую колькасць ахвяраў і яўрэйскіх ахвяраў, і ахвяру мірных жыхароў, якія панесла Беларусь падчас вайны. Таму якби ёсць у іх і рацыянальная такая аснова. Але я зрозуміла, што тут у прынцыпе ў гістарычнай афіцыйнай гістарычнай палітыцы палітыкі у сучаснай Беларусі у прынцыпе дзве асноўныя мэты. Па-першае, гэта змагацца вось з Захадам, як з пагрозай, бачыць пагрозу ў Захадзе, і другая ці ствараць гэтую пагрозу, нават калі яна не існуе. І другая, у прынцыпе, звязаная з гэтай мэтай, гэта вось спроба аб'яднаць неяк нацыю. І увесь час спрабуючы вось паміж гэтымі двума мэтамі лавіраваць нейкім чынам, гістарычная палітыка увесь час адаптавалася, нейкім чынам трансфармавалася, і, ў прынцыпе, гісторыя Беларусі, вось гэтай афіцыйнай версіі, яна апынулася вельмі короткой. Тыя, хто піша гэтую гісторыю, яны сапраўды загналі сябе ў палку, вычышчаючы ад усяго, што можа быць нейкую рызыку несці, дзеля гэтага нейкага такога кансэнсусу грамадскага і з іншага боку падтрымкі улады, якая зараз у Беларусі ўсё яшчэ трымаецца. І заганяючы сабе ту паску, і таму, у прынцыпе, гісторыя духовіцкі смайны апнулася таким амаль адзінай падзеі, для якой ўсё яшчэ працягваюць звяртацца, і зразумела, што зараз гэта гісторыя геноциду выкарыстоўваецца ў тым ліку і дзеля таго, каб апраўдаць варожае стаўленне да Украіны.
Татьяна Алексеевна, у нас уже мало засталося эфірнага часу, я хацела вам коротко задаць пытанне. Як вы мяркуеце, наколькі звязаны маніпуляцыі гісторыі і на в Украине, насколько небезопасными могут быть манипуляции истории? Алексей, коли ласка.
Ну, безумовно, коли мы кажем про вот такой постоянный ужиток терминов, там, фашисты, это ведь, знову же, до такого обесчеловечивания, до конфронтации, якая, ну, не мая рационального решения. То есть, и я бы сказал, что подобные речи, они являются, ну, потенциально выбухово небезпечными и могут привести до конфликта. То есть мы ведаем ситуацию, что войскому ворванию России на территорию Украины попередничала там яку такая подрыхтовка с публикацией исторических артикулов, которые там были огучены от имя Путина. И то, что спрямалось, некая недоречность, чему Путин там пишет нечто про некие давние подеи, по вынику это все мело сенс у разворачивания реальной войны. Тобто, треба розуміти, что сворот до истории он может привести и до сапраўдных конфликтов и войсковых дзеянняў.
Татьяна, и вам слово на подсумаванне.
Мой тезис такі, што ў прынцыпе украінцы амаль асутнічалі наогул па той самай прычыне, што гісторыя Беларусі наогул змяншалася ўвесь гэты час. Украінцы у прынцыпе амаль адсутныя у той гісторыі, версіі гісторыі Беларусі, якую мы зараз маем, якая зараз вывучаецца ў школе, ва ўніверсітэце. І таму атрымалася, што дастаткова лёгка было падмяніць, да, і пачаць гаварыць пра іншых украінцаў, пра тыя, якія сапраўды там удзельнічалі дзесьці ў знішчэнні хатыні, пра дрэнных украінцаў, бо менавіта з дапамогай гэтага дыскурсу, з дапамогай вось гэтага паняцтва геноцида, пра які мы ўжо казалі, ёсць такое, ажыццяўляецца змаганне вось гэтымі спробамі дэмакратычнай, па-першае, барацьбы Украіны за сваю незалежнасць, за сваю тэрыторыю, ажыццяўляецца гэтая барацьба з гэтымі памкненнямі Украіны. Але трэба сказаць, што іншыя украінцы таксама патрэбны афіцыйны Александру Лукашэнку. Мы бачым, што у Тэлеграме час ад часу з'яўляюцца паведамленні пра тое, што мінулыя украінскія грамадзяне атрымліваюць беларускае грамадзянства. Таксама гісторыя Кіеўскай Русі вельмі патрэбна, без якой, зразумела, немагчыма без украінцаў, таксама патрэбна. І тут такі атрымліваецца раскол прослідковувалось і у самім гэтым баченні.
Дякую великі, що знайшли час для каналу «Свобода преміум», що поділилися вашою експертизою у нашому щоденному ефірі «Події і коментар». Дякую великі.
Дякую вам.
Гэта быў гісторык і сацыёлаг, даследчык гістарычнай памяці нацыянальнай ідэнтычнасці Алексей Ластоўскі і таксама гісторык Таціяна Астроўская, якая працуе ў інстытуце гістарычных даследаванняў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы ў Нямеччыне. Дзякуй вам вялікі, усяго найлепшых.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Усе ведаюць верш Алеся Ставера «Журавлі на палесце ляцяць» з дыскусійнай, на маю думку, філазофіяй. Каб любіць Беларусь нашу мілую, абавязкова трэба ў розных краях пабываць. Маўляў, калі не пабываеш на чужыне, то і радзіму не ацэніш. Але да верша. Ён песенны, таленавіта пакладзены на музыку Ігарам Лучанком. Слухай маўважліва другі куплет і яго другі радок у выкананні гурта «Сябры». Спявае Анатоль Ярмоленка.
Хто ім ты, я пагоды паўднёвыя, што ім зелень плаканаў і ай, калі кричуць іх галі сасновыя і азёрны рабінавы край.
А цяпер той самы куплет і радок спявае Данчык.
Што ім ты, пагоды паўднёвыя, што ім пышны бананавы рай, калі лічыць іх далі сасновыя і вазёрны рабінавы край.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім зелень платанаў і айв. Выводзяць сябры ўслед за паэтам, які экзотыку асацыяваў з пладом айва. Што ім пышны платанавы рай, пярэчыць Данчык. Тут вобраз яснейшы. Вось жа музыкі не імправізавалі з тэкстам. Яго пад канец жыцця змяніў сам аўтар. Магчыма, учуў у песні на свой верш, як ненатуральна гучыць у канцы формы айв збег зычных й і в. Мы ўжо прыгадвалі ў гутарках паэта і мовазнаўцу Владзіміра Дубоўку, які называў цяжкія збегі зычных плытагонскім словам «турэц» – прыспешаная плынь вады, сцісненая з двух бакоў каменнымі стромкімі лехамі. Беларуская мова імкнецца нязручныя збегі зычных, асабліва ў канцы слова ці склада, разбаўляць галоснымі. Так і хочацца сказаць ці то «аеў», але тады слова зусім цьмянае, ці то «айваў». Так і будзе правільна, але ж рассыпаецца паэтычны радок. То Ставер памяняў радок цалкам. Пышны платанавы рай атрымаўся лепшы зусім без айваў. Прычына супраціву мовы тут і ў нязручным збегу зычных, і ў тым, што ў самым канцы апынуўся менавіта гук «в». Гэты беларускі гук часта розніцца ад расейскага. Ён плаўнейшы, санорны, бо вымаўляецца дзвюма вуснамі, а расейскі толькі шумны, губназубны. Рыса гэтая кідаецца ў вочы нярускім назіральнікам, кажа Яўхім Карскі. Таму беларускі гук «в» лёгка пераходзіць у паўгалосны гук «у» нескладовае, раве «роў». Расейскі шумны зычны «в» аглушаецца ў «ф», «карова» – «каров». Па-расейску скажуць «платанов» і «айф», «нерв», «резерв». Нездарма клясыкі нашай лексікаграфіі Степан Некрашевіч і Мікола Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28-го году замацавалі формы назоўнага склону «нерва», «резерва». Зрэшты, абодва словы ў звычайнай мове часцей бываюць у множным ліку «нервы», «резервы». Дадам ад сябе «кансервавы завод», а не «кансеруны». рэзервовыя магутнасці і нават драйва на рэйвавай вечарыне. Некрашэвіч і Байкоў услед за народным вымаўленнем далі назву звера ў двух варыянтах – тыгар і тыгра. І Васіль Вітка ў пасляваенным вавёрчаным горы піша.
А праз гадзіну ўжо бусел вярнуўся. Так і так, ляжыць у канаве тыгра, нямецкі танк. Пайшоў каваль з прыладамі, чоран ворон, паставіў кавадла, распаліў горан. Скінуў кажух, надзеў хвартух, узяў абцугі, прайшоў раз другі. Жалеза не відаць, гара і ржы.
Народныя словы «горан» у печы, «дзёран» – даўно асвоеныя імёны накшталт «зміцер», «францішак», «пётра» і «пятро» і вымаўляюцца і пішуцца з устаўным ці далучаным галосным. І ў савецкім правапісе ў тым ліку. Але ж звычайна ў вымаўленні, а ў класычным правапісе і на пісьме, устаўныя галосныя пашыраныя значна больш. Напрыклад, «аркестр», а ў народным вымаўленні «аркестра», што добра ведае Віктар Шалкевіч.
«Аркестра грала, боль, трамляблянь, я за сябе пяшу з націстом мані. Рокнули щенцы, завидали немцы, в патрубе притекло, что аж носа притекло».
Дзеля мілагучнасці ды зручнага вымаўлення мы не абсякаем канчатак роднага склону ў словах «нормаў», «формаў». Імя Александр. Чатыры выразныя склады. Сказаць «Александр Іванович» можна толькі па-расейску. Таксама «тэатр», «цэнтр», «літар», «мэтр». Але да тэатру 100 метраў. Сёння там п'еса «Пан міністр» Францішка Аляхновіча. Устаўны галосны пры змене слова «прападае». Цэлая чарада назваў гарадоў, што ўтварыліся ад назваў рэк, па-беларуску ў назоўным склоне вымаўляецца, а ў Тарашкевіцы і пішацца з устаўным галосным «а» дзеля зручнасці і мілагучнасці. Полацак, Слуцак, Клецак, Друцак, але ў Полацку, ў Слуцку. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.